Улицы чужого города встретили солнцем и шумным гомоном. После хмурой осени родного мира этот казался таким ярким и приветливым, что невольно хотелось поселиться на тихой улочке, мимо которых брела, и прожить оставшиеся годы. Дикий страх, что неудачно выбранная подворотня навсегда решила судьбу, слегка притупился. Я не верила, что можно вот так запросто оказаться в незнакомом городе, незнакомой стране и незнакомом мире. Достаточно было одного взгляда на мощеную мостовую, милые домики и неспешно прогуливающихся прохожих, чтобы осознать – такого не может быть. Только внезапно выросшая стена забора, увитого плющом, на том самом месте, откуда только-только вышла, настойчиво убеждала в обратном. Крепость каменной кладки умудрилась проверить собственным лбом и сбитыми костяшками пальцев. Обратного пути нет. Слишком отчетливо осознала я, впадая в некий ступор. Ситуация оказалась настолько безнадежной и нелепой, что растерялась и не представляла, куда идти и что делать. А уж вопросы, где переночевать или на худой конец перекусить, за гранью восприятия. Мозг отказывался принимать новую реальность. Поэтому я шла по улочкам, рассматривала прохожих и любовалась бесподобной архитектурой дворцов, вилл и мини-замков. Роскошные дома утопали в буйстве красок ранней осени, а воздух был напоен запахом листвы и свежей сдобы. Дамы в длинных платьях и модных шляпках прогуливались, прикрываясь от ослепляющего солнца ажурными зонтиками. Мужчины в старинных камзолах и котелках вежливо раскланивались, целовали женщинам ручки и обменивались любезностями. Бойкие мальчишки, как и в любом городе, сновали под ногами, неизменно торопились по важным делам. Торговцы зазывали в лавке, предлагая товары. Среди прохожих встречались люди в бедной одежде. Женщины в непонятных хламидах и неизменно закутанной головой, а мужчины в рубахах и широких штанах. Верхней одеждой служили разнообразные жилеты или накидки. У зажиточных горожан – скроенные по фигуре пальто или подбитые мехом плащи. Успела подметить одну особенность. Абсолютно все жители – темноволосы. Попадались, конечно, шатены и даже рыжие, но блондинов – ни одного. Впрочем, не так много народа успела увидеть. Женщины прятали шевелюры под всевозможными головными уборами. И лишь у самых знатных иной раз пробивался кончик тугого локона из-под густой вуали или модной шляпки. Я не сильно выбивалась из общей массы. Бегство из дома было настолько поспешным, что хватало вещи не глядя. Итальянский палантин плотно укутывал еще влажные после купания волосы. Изрядно помятая драповая юбка в пол, белая блузка с грязным воротничком и манжетами, поношенные сапожки на сплошной подошве и старенькое пальто. Ни белья, ни носок или колготок одеть не успела. Только то, что лежало в корзине для стирки, да хранилось в прихожей. В карманах мелочь на проезд и ключи от квартиры. Не моей, а теперь уже бывшего супруга. От него избежала, куда глаза глядят, прямо из ванной. С мокрыми волосами и тем, что попалось под руку. Глупо, конечно. Может, зря. Но ранний приход с работы преподнес неожиданный сюрприз в виде мужа, и лучшей подруги, которые появились на 20 минут позже, когда вовсю плескалась в ванной. Возможно, будь я менее аккуратной, они бы сразу заметили, что не одни дома. Однако отмытые от осенней грязи сапоги уже сушились на кухне. Одежда беззвучно крутилась в стиральной машине, а купленные продукты лежали в холодильнике. Зато я расслышала эту парочку даже сквозь шум воды. Они громко обсуждали меня, смеялись и непрерывно целовались. Мерзкое чмоканье до сих пор стоит в ушах. Выскочив на улицу, брела наугад, не разбирала дороги, поэтому не помню ни странную подворотню, куда внезапно потянула, ни название улицы, ни номера дома. Только вспышку света, мушки в глазах и негромкий мелодичный звон. День клонился к вечеру, когда вышла к окраине города. Роскошные дома сменились на более скромные, но не менее уютные с виду. Чаще попадались таверны и закусочные. Вывески хоть и написаны на незнакомом языке, но изображенные рядом котелки, вилки с ложками или кровать с очагом говорили сами за себя. Речь, что слышалась отовсюду, тоже была чужой, но интуитивно понятной. Я без труда догадалась, о чем говорили две матроны, неспешно прогуливающиеся на противоположной стороне улицы. О мужьях и детях. Где-то жаловались, но больше хвалились друг перед другом. Мальчишка, размахивающий газетами, кричал о последних новостях, потому что прохожие поворачивали головы в его сторону. Кто-то качал головой, хмыкал, а то и откровенно посмеивался. Из открытого окна ближайшего дома доносилось сердитое ворчание жены, на которое резко отвечал пьяненький мужской голос. И чем дольше гуляла, тем чаще фиксировала такие вот нюансы, тем больше понимала. В какой-то момент стала улавливать отдельные слова. Нет, те по-прежнему произносились на чужом языке, но это как с английским, который учила в школе и успела подзабыть. Знакомые обороты, фразы складывались в единое целое, смысл которого более-менее понятен. Значило ли это, что новый мир так принимает меня? Кто знает. С самого начала я не чувствовала враждебности. На меня никто не напал, никто не попытался ничего украсть, хотя сережки с бриллиантами стоили немалых денег. Колец не было, обручальное осталось на тумбе в прихожей. «Вы не посмеете!» — раздался полное отчаяние женский голосок совсем рядом. «Я найду деньги. Дом не стоит тех грошей, что вы за него предлагаете. Со дня на день приедет троюродная тетя, и тогда я сдам комнаты в наем, не опасаясь за репутацию». «Мисс Вира!» — мужской голос сочился самодовольством подлецов, уверенных в собственной безнаказанности. «Вы полгода твердите о мифической тете. Я уже знаю о ней больше, чем ее покойный супруг. Наверное, никакой месси Руджин не существует. Путь из Райдена, конечно, не близкий, даже в обход с армейского рейфата. Ни одна добропорядочная женщина не сунется на его территорию. Но и тогда уйдет каких-то 2-3 месяца, а ваши долги растут и...» «Добрый вечер!» Не знаю, что на меня нашло, но подыграть бедной девочке показалось верным решением. Даже не задумалась, что слова, слетевшие с губ, произнесены вовсе не на русском, а меня отлично поняли и услышали. Теперь внимание двух человек сосредоточилось целиком на мне. И как тут выкрутиться, если даже имени девчонки не знаю? Вира – это фамилия, а Месс, но ростовщик – первое, что приходило на ум при взгляде на низенького, потеющего мужичка с бегающими глазками и сальными волосами. Сам начал разговор и тем избавил от ошибок. «Неужели та самая Месси Руджин?» – скептически хмыкнул он. «Мы знакомы?» – изобразила искреннее удивление, хотя актриса из меня неважная. «Не имею чести быть представленной вам. Впрочем, это неважно. Отчего-то теплилась уверенность, что по положению эта Месси Руджин выше Колобка. Следовательно, может разговаривать в таком тоне. Я с дороги и ужасно устала. Если у вас дело к племяннице, приходите через пару дней». «Но...» Колобок было заикнулся, что не прочь решить волнующие вопросы сейчас, однако под пронизывающе холодным взглядом растерялся. Так смотрела декан матфака Ольга Анатольевна, когда чего-то хотела. Например, загубить законный выходной. Мне, безусловно, не хватало ее твердости, но на рекламщиков или бюрократов все же действовала. Через 2 дня, чуть подавшись вперед, добилась того, что ростовщик отступил. А потом и вовсе оказался за калиткой, которую ловко закрыла перед его носом. «Привет», – мягко улыбнулась девушке. «Довольно хорошенькой и молоденькой, 17, не больше, с золотистой кожей и темно-рыжими волосами, выбивающимися из-под шляпки. Она огромными глазами смотрела на меня, как на чудо. «Тетя Лейлин?» – гулко сглотнув, спросила девушка. «Но как же? Я ведь...» – густо покраснела. «Не знала, что вы и в самом деле приедете». Я молча покачала головой, стрельнув глазами в сторону калитки. Колобок вряд ли далеко ушел, и не стоило портить игру. Наоборот, требовалось доиграть роль до конца. «Дорогая племянница», постаралась, чтобы это прозвучало как можно радостнее и громче. «Я проделала такой длинный путь, неужели будешь держать на пороге?» Сама же приложила палец к губам и подмигнула.